Когда полубог Индра Аваршати не посылает дождя, Аса тот Дева Махараджа Притху Нарадева царя Вапу воплощенный в теле Харихи верховная личность Бога Кричрапрана страдающих живых существ Праджа подданных Хи несомненно Эша этот Ракшисяти защитит Анджаса без труда Индрават как царь Индра. Перевод. Если наступит засуха и люди будут страдать от недостатка воды, этот царь, воплощение верховной личности Бога, пошлет на землю дожди, совсем как небесный царь Индра. Таким образом, он без особого труда защитит своих подданных от засухи. Комментарий. Сравнение Махараджи Притху с солнцем и царем Индрой является очень удачным. Индра, царь райских планет, отвечает за распределение воды на Земле и других планетах Вселенной. Здесь сказано, что если Индра станет пренебрегать своими обязанностями, царь Притху сам пошлет на землю дожди. Индра порой гневался на жителей земли за то, что они переставали приносить ему жертвы. Но Махараджа Притху, будучи воплощением верховной личности Бога, не зависел от милости небесного царя. Здесь предсказано, что когда на земле наступит засуха, царь Притху, благодаря своему божественному могуществу, сможет легко ликвидировать ее. Подобное могущество явил также Господь Кришна, когда жил во Вриндаване. Когда Индра в течение 7 дней заливал Вриндаван нескончаемыми потоками дождя, Кришна защитил его обитателей, подняв над их головами, словно гигантский зонт, холм Говардханы. С тех пор Кришну называют Говардханадхари. Деви варшатя садево нарадева вапурхарихи кричапрана праджахьешам ракшишьятянджасендрават. Если наступит засуха, и люди будут страдать от недостатка воды, этот царь, воплощение верховной личности Бога, пошлет на землю дожди, совсем как небесный царь Индра. Таким образом, он без особого труда защитит своих подданных от засухи. Ом агьяна тимирандасья агьянам джана шалакая чакшурун миледам яна тасмай шри гураве намаха намо вишну падая кришна приштая бутаре шри матари кеша свами Hare Krishna Mahamudra Prabhupada Sumata Samnana Pasha Sruta Dhananda Tayadesha Taranam. Итак, в этом стихе Махараджа Притху сравнивают с Индрой и с Богом Солнца, утверждая, что когда будет в том необходимость, и когда полубог Индра откажется исполнять свои обязанности, то царь Притху, будучи могущественным царем, заставит его делать это, или будет исполнять его обязанности сам. Если Индра не будет посылать дождей, то Притху будет делать это. И в сущности, это обязанность каждого царя. Каждый царь, как тут говорится, ракшисияти, каждый царь должен защищать своих подданных. Это основная обязанность царя защищать подданных от всех несчастий, которые могут с ними случиться. Поэтому царь должен быть могущественным. Чтобы защитить своих подданных, чтобы обладать способностью защитить подданных, царь обязан быть могущественным. Сейчас в наше время цари, они едва ли могут послать дождь там, или, наоборот, избавить от дождя. Они пытаются быть могущественными или проявлять какое-то могущество, но вряд ли у них получится то, что без труда, как говорится тут, анджаса, анджаса индрават, что у Махараджи Притху это получалось без особого труда. Стоило ему захотеть, и сразу же облако появлялось на земле, и выпадал дождь. Вот. Современным царям, там, ну что, если будет идти дождь, то они разведут руками и скажут, плохая карма. Там, или если не будет идти дождя, они то же самое сделают. Но, тем не менее, цари обладают определенным могуществом, а полубоги обладают еще большим могуществом. Но еще большим могуществом обладает Верховная Личность Бога. И так как Махараджа Притху был воплощением Верховной Личности Бога, то ему все это удавалось без особого труда. Нам может показаться удивительным, каким образом какой-то обычный человек может вызывать дожди. Так, ну, разгонять дожди сейчас люди еще как-то могут. Я помню, во время Олимпиады в 80-м году тут летали самолеты и разгоняли тучи как-то там с трудом. Все равно потом опять затягивалось все. Отвратительная была, мерзкая такая, хмурая погода. Вот. До какой-то степени они еще разгонять могут, но вызывать дожди это уже немножечко сложнее. Вот. И то только до определенной степени. Сейчас половина Чехии оказалась под водой. Вдруг проливные дожди стали лить. И люди поняли, что они абсолютно беззащитны перед этой стихией. Но полубоги – это особые живые существа. И они наделены особым могуществом, которым не обладают простые живые существа. И когда полубоги просто делают что-то, например, когда Ганеш ест что-то, когда Ганеш ест ладу, одновременно с этим, когда мы едим, ничего особенного во Вселенной не происходит. Так? Или когда мы ложимся спать, тоже, в общем-то, это всех оставляет равнодушными. Но когда Брама ложится спать, то все планетные системы разрушаются. Он просто засыпает, и сразу же начинается потоп, там странные катаклизмы. А когда он храпеть начинает, я могу себе представить, что при этом происходит. Вот. Когда полубоги делают что-то, каждый поступок полубога означает какую-то очень существенную вещь во Вселенной. Потому что они наделены особой силой. И силу эту они, в свою очередь, получили от Верховной Личности Бога. Когда полубоги, например, когда Шива, в восьмой песне Шримад-Бхагаватам, описывается, как Шива побежал за Махини-Мурти. Махини-Мурти, Кришна принял образ Махини-Мурти, и он решил пленить Шиву. И когда Кришна решает пленить кого-то, то никто не может устоять, даже Шива. Шива называют Дхира. Дхира значит тот, кто не может, кого никто не может вывести из равновесия. Но когда Махини Мурти появилась перед Шивой и чуть-чуть качнула бедрами, вот так вот слегка так, Шива сошел с ума от вожделения. Он помчался за этой Махини Мурти, а Махини Мурти стал от него убегать и махать ему ручкой. Когда он убежал, говорится, что когда Шива убежал, то семя упало у него из детородного органа, потому что он был настолько вообще пленен красотой Махини Мурти. Вот. И когда мы роняем семя, то, в общем, ничего особенного не происходит. Когда Шива уронил семя, то говорится, что в этот момент возникла ртуть. Ртуть возникла в тот момент, когда Шива помчался за Махини Мурти. Если бы этого не случилось, то ртути не было бы на земле. В таблице Менделеева была бы пустая клетка. Но так или иначе, когда полубоги делают что-то, они наделены особым могуществом. Шрила Прабхупада, однажды один ученик спросил у Шрилы Прабхупады, а что будет, Шрила Прабхупада, вот все говорят, Третья мировая война, атомная война, катаклизм. Что будет, когда это все-таки произойдет? Он стал рассказывать, что ученые говорят, что на Земле там 50 лет травы не будет, если атомная война будет, или еще что-то такое. Шрила Прабхупада посмотрел на него абсолютно так невозмутимо и сказал, они ничего не знают о полубогах. Сказал, достаточно Ганешу вот так вот пальцем повести, и все опять станет на свои места. Они могут взорвать сколько угодно атомных бомб, но достаточно полубогу ветра, ваю, чуть-чуть вот дунуть слегка вот так вот, и все сразу очистится, опять все станет хорошо, опять все будет нормально. Вот. На самом деле мы можем видеть, как человек, обладающий могуществом, одним каким-то простым своим поступком может совершать много действий, так? Когда мы куда-нибудь приезжаем, ничего не происходит. Но если, скажем, предположим, вы знаете, что Лусков приезжает в Сухарев завтра, так? То, естественно, вы будете чистить, мыть, дороги новые делать, клумбы сажать там. Я помню, в свое время что-то такое там случилось, домом, который стоял рядом с домом Брежнева, в этом доме протекли трубы, и какие-то там были потеки или еще что-то такое. И чтобы Брежнев не увидел этого, какого-то непорядка в своем государстве, то этот дом за одну ночь снесли и на его месте разбили клумбу. Потому что Брежнев должен был проехать там мимо. Когда могущественный, когда кто-то наделенный могуществом что-то делает, то этим самым простым действием он совершает сразу много поступков. Так, когда мэр куда-то приезжает, то сразу очень много разных вещей происходит. Точно так же полубоги. Полубоги наделены этим могуществом. И тут говорится, что тем же самым могуществом был наделен Махараджа Притху. Махараджа Притху не нужно было особенно напрягаться для того, чтобы делать это. Он просто желал, он просто говорил: «Облако, приди сюда», и из облака выпадал дождь. Почему? Ракшисяйти. Потому что цель царя, смысл существования царя, основная обязанность царя заключается в том, чтобы защищать подданных. Некоторые думают, что царь или кшатрий должен там нападать на кого-то, грабить кого-то, что это долг кшатрия там ругаться, сражаться. Нет, на самом деле долг кшатрия, долг настоящего царя защищать. И в этом смысле, поэтому его называют Нарадева, поэтому царя называют воплощением Бога на земле. Почему царю поклоняются? Почему царю должны поклоняться? Потому что царь является представителем Бога на земле, который осуществляет эту функцию Бога. В конечном счете никто никого не может защитить. А кого мы можем защитить от чего-то? В конечном счете всех от всего защищает Господь. Но царь – это тот самый представитель Бога, царь или любой человек, наделенный властью, тот самый представитель Бога, который обязан защищать всех тех, кто находится под его началом. Любой, кто занимает какое-то положение, должен чувствовать на себя эту ответственность. И если он исполняет эти обязанности, то он является представителем Бога. Если он не исполняет этих обязанностей, то значит, он не является в сущности представителем Бога. И почести, которые ему оказывают, оказываются зря. Вот только в том случае царь имеет право взимать налоги, как сейчас все взимают налоги. Так все обеспокоены, государство обеспокоено, чтобы взимать налоги. И налоги сейчас доходят до каких-то безумных совершенно величин. Там 80, 90, 99%. В ведические времена царь имел право, любой кшатрий имел право взимать налоги. Но эти налоги не должны были превышать 25%. 25% был потолок налогов. И более того, он не просто взимал эти налоги. Взимая налоги, он защищал своих подданных. Он осуществлял ту функцию Кришны, Верховной Личности Бога, которая называется пошаном. Пошаном означает защита или содержание своих подданных. Он говорится, что это одна из тем Шримад Бхагаватам. Я как раз вчера говорил на ту же самую тему в храме на Беговой. Пошаном – это одна из тем Шримад Бхагаватам. Есть 10 тем Шримад Бхагаватам. Атра сарга висарга сейчас станам пошаном утая. Манвантарешану катха. Нирода Мукти Рашрая. Это 10 тем Шримад Бхагаватам, которые перечислены во второй песне Шримад Бхагаватам. И поэтому Шримад Бхагаватам называется Махапураной. Все остальные Пураны перечисляют и описывают только 5 тем Шримад Бхагаватам, но 5 предметов они обсуждают. Но Махапурана Шримад Бхагаватам полностью описывает существование живого существа в этом мире, существование человека в этом мире. И неотъемлемый частью этого существования является пошаном. Мы должны чем-то питаться, мы должны жить в этом мире, кто-то должен нас кормить, и поэтому, соответственно, Кришна создал все это. И он создал систему власти, которая поддерживает, которая дает людям возможность существовать в этом мире. И он защищает живые существа здесь. В конечном счете, он дает нам возможность жить и дает нам возможность заниматься тем, чем мы хотим здесь, в этом мире. И в этом, собственно, заключается пошаном. Но некоторые люди думают, что пошаном Бога... Что такое пошаном? Как наши друзья говорят, хлеб нам насущный дашь нам днесь, так? И избави нас от врагов наших. И пошли мне, пожалуйста, кусочек хлеба с маслом каждый день. В этом... Это то, как часто люди понимают функцию Бога. Почему Бог мне не дал этого? Почему Бог? Почему я голодный? Почему Бог мне не принес то? Почему Бог меня не защитил? А Шрила Прабхупада, он часто любил приводить пример немецких женщин. Он говорил, что немецкие женщины во время войны молились: «О, Бог, пожалуйста», ходили в церковь, кирху, и говорили: «О, Бог, пожалуйста, защити наших мужей, наших сыновей, наших братьев, чтобы они не погибли в этой войне». Потом все мужья, сыновья, братья погибли в этой войне. Все женщины пришли и сказали: «Бога нет». Потому что он не защитил. Мы просили его, а он, негодяй, не защитил нас. Но нужно понимать, в чем заключается истинный смысл посанам. Да, Кришна защищает всех. Но в конечном счете нужно понимать, что он не сможет, он защищает нас от... В конечном счете он защищает нас от адармы, от безбожия. В этом заключается основная защита. Все остальное, от всего остального мы не можем защититься. Этот мир устроен таким образом, что тут невозможно особенно чувствовать себя комфортабельно. Мы можем пытаться устроиться здесь комфортабельно или пытаться там жить вечно в этом мире, и все пытаются сделать это, но нужно сразу понимать, что все эти попытки заранее обречены на неудачу. Как в Махабхарате рассказывается история в Шантипарве о том, как Видура проповедовал Дритарастре. Вы знаете все эту историю, как Видура пришел к Дритарастре и стал ему проповедовать. Он сказал: «Ты как пес сидишь тут и питаешься объедками со стола Махараджи Юдхиштхиры, которые окрашены кровью твоих детей». Вот. И Дритарастра у него спросил: «О, дорогой Видура, расскажи мне про жизнь человека. Из чего состоит жизнь человека?» И тогда Видура стал ему рассказывать притчу. Он сказал: «Я расскажу тебе об одном брамане. Жил-был один браман, и однажды он пошел в лес, он попал в джунгли, вот, и он заблудился в этих джунглях. Страшные, густые, ужасные джунгли, которые кишели дикими зверями. И он знал о том, что эти джунгли кишат дикими зверями. И солнце стало садиться. Становилось все темнее и темнее. И он слышал, что в этих джунглях живет страшная одна ведьма, которая, как только солнце опускается, она ловит всех заблудившихся путников и заключает их в свои объятия и заставляет совокупляться с нею». Вот жуткая совершенно старуха, страшная. От объятий, которые еще не избежал никто. И тут стали шакалы выть там в этих джунглях. Вот он услышал рык льва, там, который вышел на охоту, соответственно. Этот браман, ему стало ужасно страшно, он побежал куда-то, он побежал вообще, ему захотелось выбраться из этих джунглей. Он побежал куда-то, и он провалился, и в это время за ним помчался какой-то тигр там какой-то. Вот, и он в ужасе, он провалился в какой-то колодец заброшенный. Он упал в этот колодец, но над колодцем росло баньяновое дерево. И корни этого баньянового дерева опускались в колодец. Он запутался в этих корнях, он не упал до конца в колодец. И когда он упал, запутался в этом колодце, в этих корнях дерева, он посмотрел вниз, и он услышал такое ласковое шипение, которое раздавалось там. Он увидел огромную змею, которая ползала, значит, в этом колодце. И он увидел, как эта змея, увидев, что, значит, человек запутался в корнях этого дерева, как эта змея стала ползти по этим корням, медленно ползти к нему. Так он увидел раздвоенный язык этой змеи. Вот. Потом он увидел, значит, сверху тут над колодцем стоит тигр и рычит с клыками, с разверстой пастью. Внизу змея, значит, она ползет. Вот он увидел еще двух крыс, двух мышек. Эти две крысы, две мышки, они сидели на корнях этого дерева, и они, значит, с удовольствием грызли это дерево. Так, и он увидел, что еще немножечко это дерево, вот корни, на которых он висит, они оборвутся туда вниз. Вот. И вокруг него, на корнях этого дерева баньянного, был также улей, в котором были пчелы. И рой пчел, потревоженный его, значит, внезапным падением, стал виться вокруг него, и пчелы стали жалить. Да? И при этом из-за улья капали по каплю капли меда, дикого меда. И он ловил этот мед. И при этом он думал: какой я счастливый. Как мне повезло. Во-первых, я держусь здесь, на этих корнях. Во-вторых, кроме того, мне капает мед. Но жажда его, несмотря на то, что капли этого дикого меда падали к нему на язык, жажда его становилась все больше и больше и больше. Вот. И он наблюдал, как эти, значит, мышки грызут корни, в которых он находится, и как змея ползет постепенно к нему. И Видура говорит, что на самом деле джунгли – это материальная вселенная, в которых заблудилось живое существо. Оно блуждает по этой жуткой материальной вселенной. А дикие звери, которые населяют эту вселенную – это болезни, которые подстерегают нас на каждом шагу. Ведьма, которая заключает каждого в свои объятия, от которой не может избежать никто, это старость, которая приближается с заходом солнца, вот, и которая заключает каждого в свои объятия и насилует его. Вот. Змея, которая ползет для того, чтобы ужалить, медленно, но верно, это неумолимое время, которое приближается к человеку. А корни, в которых запутался человек, это привязанность его к жизни. То, что держит его здесь, он запутался здесь, в этом колодец, это материальное тело, в которое мы упали. А корни, в которых мы держимся, это наша жажда жизни, наша любовь к жизни, совершенно нелогичная. Вот. И пчелы, которые жалят нас постоянно, которые не дают нам покоя, это материальные желания, которые живут в нашем сердце. Они постоянно нас жалят оттуда, отсюда. А капли меда, которые дают эти пчелы, это маленькие капельки материальных наслаждений, которые мы получаем. Вот, и при этом мы запутались в этих корнях и думаем, какие мы счастливые. Как хорошо жить здесь, в этом мире. На самом деле, да, и Дритарастра послушал это все и сказал... Я знаю, что с ним случилось. Он ушел и сказал, пойду-ка я лучше в храм Хари Кришна доживать свои дни. На самом деле, защитить никого ни от чего невозможно. Этот мир устроен таким образом, что тут невозможно защититься. Если нас не сожрет этот тигр, который стоит над колодцем, то нас укусит змея. Если, кстати, мышь, они белые и черные, это день и ночь, которые с каждым днем, с каждым заходом и закатом они подгрызают корни, на которых мы сидим. И рано или поздно они подгрызут эти корни. Так или иначе, если нас не сожрет тигр, если нас не поймают эти дикие звери, которые живут, если нас не заключат в свои объятия старость, то мы все равно рано или поздно скатимся, упадем в этот колодец, в котором нас сожрет эта ужасная пятиглавая змея, живущие там, змея времени. Вот, но суть в том, поэтому какой смысл молиться Кришне? Кришна, дай нам то, дай нам все, дай нам бутерброд, дай нам, я не знаю, бутерброд насущный или... Нет никакого смысла молиться об этом, потому что Кришна уже и так содержит всех. Никто не просит, муравьи не просят, Кришна, дай нам кусочек сахара. Кришна дает им кусочек сахара. Кришна заботится об этом. Птицы не приходят в церковь и не молят, о, Кришна, дай нам червячка. Так? Кришна дает им червячка. Кришна сделал вдоволь червячков. У червячков есть все, что необходимо. У птиц есть все, что необходимо. Кришна создал уже этот мир так, что у всех есть все необходимое. И более того, он дал нам нашу судьбу, с которой мы тоже ничего не можем сделать. Кришна устроил этот мир таким образом, что, в общем-то, тут мало что можно изменить. И даже если вдруг на нас сейчас свалится что-то, то, что нам не суждено, мы не сможем этим воспользоваться. Так? Уровень благосостояния каждого человека уже предопределен. Как Чанаки Пандит говорит, что богатство каждого человека вместе с четырьмя другими вещами, оно написано у него на лбу. Так? Если ему суждено быть богатым, он будет богатым, что бы он ни делал. Если ему суждено быть бедным, то как бы он ни работал локтями, он все равно останется бедным. Вот, как есть другая замечательная история об этом, притча о неком бедном ткаче, который был большим, он был страшно бедным, жутко бедным, он целыми днями ткал и становился все беднее. В конце концов он подумал, я должен поклоняться Господу Шиве. Господь Шива, он дает богатство, он дает все, что нужно. И он дал обет. Каждый день, я два раза в день, утром и вечером, буду приходить в храм Господа Шивы, буду молиться Господу Шиве. И потом после этого 100 раз буду обходить вокруг этого храма. В конце концов Шива смилостивится надо мной. Я садку что-нибудь такое и разбогатею. Так? Вот. И каждый день, не пропуская ни одного дня, он приходил в этот храм. Вот, потом возвращался опять, обходил вокруг храма 100 раз,
Потом возвращался опять, опять продолжал ткать. Потом вечером опять приходил в храм и говорил: «О, Господь Шива, пожалуйста, сделай меня богатым». Вот, опять обходил вокруг храма 100 раз, опять возвращался домой. И так прошло 25 лет, и он не стал богаче. Каждый день 25 лет он обходил вокруг храма. В конце концов, Парвати, которая сидела рядом с Господом Шивой и наблюдала за этим ткачом, она обратилась к Шиве и сказала: «Слушай, почему у тебя такое каменное сердце? Ну сколько можно? Каждый день этот бедняк вообще, он уже, он старый стал, он уже ходить не может, он с палочкой вокруг храма ходит. 100 раз он обходит, ну дай ему что-нибудь». Шива посмотрел на нее и говорит: «Ну, даже если я ему дам что-нибудь, он все равно не сможет этим воспользоваться, потому что, ну, не судьба. Я бы рад ему дать что-нибудь, ну, не сможет он этим воспользоваться». Она говорит: «Ну, что такое, что за глупости, судьба какая-то, что за фатализм какой-то странный? Чем там? Ты, в конце концов, великий повелитель вселенной, дай ему что-нибудь. Он молится тебе, каждый день приходит, каждый день умоляет тебя, каждый день обходит вокруг этого храма. Говорит: ну, не веришь мне? Посмотрим. Пойдем посмотрим». Вот сейчас как раз он обходит вокруг храма. Я беру этот горшок. Видишь этот горшок? Я наполняю его золотом. Горшок золотом я наполняю. Я поставлю его прямо там, где он идет. И посмотрим, что он будет делать. Шива взял этот горшок. Они вышли с Парвати. Естественно, тот не видел их. Их никто не видел. Они не видели, не видели. И они поставили... Видят, этот человек идет. Они поставили по ходу его, значит, парикрамы, которые он делает вокруг храма, они поставили этот горшок с золотом. И Шива говорит: давай вот посмотрим, что делать. Этот человек идет с палочкой, спотыкается и думает: о, Шива, я молюсь тебе каждый день, и тем не менее я почему-то не становлюсь богатым. Но тем не менее вера моя в сердце моем не угасает. Я знаю, что рано или поздно я стану богатым, потому что ты очень милостив. И в любом случае, ты все время проявляешь ко мне свою милость. Так или иначе, я по-прежнему могу ткать. И скоро я вернусь домой, я буду ткать. И слава Богу, глаза мои еще видят. Я уже очень старый. Если бы ты захотел, ты мог бы мешить меня моих глаз. И что бы я тогда делал? И когда он подумал это, он подумал: Господи, Боже мой, как бы я тогда жил действительно, если бы я вдруг ослеп? В старости люди слепнут, зрение их слабеет, а я до сих пор хорошо вижу. И что бы я тогда делал? Ну ладно, ткать бы я не смог, но по крайней мере я смог бы приходить сюда и обходить вокруг храма. Он подумал: смог бы я обходить вокруг храма, если бы я был слепой, или не смог бы я обходить вокруг храма? Дай-ка я попробую. И он зажмурил глаза. Стал идти вокруг храма. Прошел мимо этого золотого горшка и с облегчением вздохнул: я смог бы обходить вокруг храма, даже если я был слепой. В конце концов, человек не может преодолеть свою судьбу. У каждого из нас уже есть судьба. И все то, что нам предрешено, если нам не предрешено этот золотой горшок получить, то мы не получим этот горшок. Если нам суждено его получить, мы получим его, даже если мы будем сопротивляться при этом очень сильно. Поэтому, в конце концов, когда Кришна проявляет свою посанам, когда Кришна защищает других живых существ, когда он проявляет свою милость по отношению к другим живым существам, он делает это для того, чтобы другие живые существа полюбили его. В конце концов, мы должны единственное понять, что мы должны осознать свою зависимость от Кришны. Мы должны осознать, что все, здесь, что здесь есть, дается нам Кришне. Что бы мы ни делали, все то, что мы получаем, в конце концов, мы получаем только от Кришны. И мы должны понять, что все зависит от Него, и понять свою зависимость. Как Кришна говорит сам в Бхагавад-гите: «Матах пара...» Нет. «Ахам сарвася прабаво, сарвам ити правартате, сарвам матва правартате, Будда бхава саманвитаха, ити матах баджанти мам Будда бхава саманвитаха». Он говорит, что человек, который знает, что все исходит от меня, что я есть источник всех духовных и материальных миров, и что все, что есть... Все, что мы видим на самом деле, все, что есть в этом мире, исходит от Него. И человек, который знает это, который понял свою полную зависимость от Кришны, он с любовью поклоняется мне. «Итти матва баджанти мам Будда бхава саманвитаха». Такой человек испытывает бхаву по отношению к Богу, его переполняет любовь к Богу. Он чувствует: Кришна дал мне это, Кришна дал солнце, так? И солнце светит, поэтому я могу жить. Кришна дал воздух, я могу дышать. Кришна дал все то, что я вижу вокруг. И поэтому такой человек переполняется благодарностью, он служит Кришне. И это то, для чего, собственно, Кришна содержит все живые существа. Он содержит все живые существа, чтобы мы могли почувствовать, испытать к нему благодарность. и понять, что нам нужно делать. Что в конце концов нам не нужно делать ничего, нам нужно только благодарить Кришну. Нам нужно в любом положении, в каком бы мы ни находились, что бы мы ни делали, мы всегда должны благодарить. О, Кришна, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Когда на нас...
Там или еще чего-нибудь.
Когда нам хорошо, то мы тоже не должны забывать о Кришне. Люди иногда вспоминают о Боге, когда им плохо. А когда нам плохо, мы начинаем говорить, о, Кришна, 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 Кришна. Когда нам хорошо, мы начинаем говорить, о, я. Я такой, я сякой. Это благодаря тому, что я такой умный, я такой хороший, со мной все такое свершилось. На самом деле смысл посанам в том, чтобы понять, правильное посанам заключается в том, чтобы понять, я завишу целиком от Кришны. Я целиком, я вишу на милости Кришны. Единственное, что есть у меня, это милость Кришны. Единственное, что нужно мне для счастья, это тоже милость Кришны. Все остальное на самом деле человеку не нужно. Если мы думаем, что нам нужно золото, что нам нужно богатство, что нам нужно еще что-то, то это глупость. Никогда еще богатство не сделало человека счастливым. Никогда еще красивая жена не сделала человека счастливым. Никогда еще дом не сделал человека счастливым, земля не сделала человека счастливым. Счастливым делает только милость Кришны. И наоборот, если милости нет, то тогда нет ничего. И мы должны понять это и должны стремиться к этой милости. Если у меня есть милость Кришны, то тогда я буду счастлив. Какой бы я ни был, если у меня нет милости Кришны, я буду несчастлив, что бы у меня ни было. Я могу быть самым богатым человеком на свете, я буду самым несчастным человеком на свете. Только это. Поэтому Шукадева Госвами объясняет там это посанам, что он говорит, ситир вайкунтха виджая, посанам тадануграха. Что ситир, положение человека, это понять свою зависимость от Бога. Истинное, если мы хотим вечного положения, если мы хотим действительно чувствовать себя в безопасности в этом мире. Если мы хотим чувствовать себя твердо стоящими на земле, так? Вайкунтха виджая, тогда мы должны предаться Кришне, мы должны покориться Кришне. Как Шрила Прабхупада, он приехал в какую-то там африканскую страну, все африканские страны, они очень давно борются за свою независимость, так? Они сражаются за свою независимость. И Шрила Прабхупада дал там замечательную лекцию, где он говорит, что на самом деле мы должны декларировать. Есть декларация независимости. Страна там добивается независимости и декларирует. Мы теперь стали независимыми. От кого независимы, зачем независимы, почему независимы, никому не ясно. Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле каждый человек должен подписать декларацию своей зависимости от Бога. Мы должны продекларировать свою зависимость от Бога. И только тогда, только в этом случае мы сможем чувствовать себя в полной безопасности. Только в этом случае мы сможем чувствовать, что да, я нахожусь дома. Ститир вайкунтха виджая. Я должен объявить, что Кришна меня победил. Что я пытался сражаться с Кришной. Я был маленьким Хираньякашипу. Я пытался так или иначе победить Кришну. Но в конце концов нужно просто развести руками, поднять их вверх и сказать, Кришна... Харибол, пожалуйста. Посанам тадануграха. И тогда посанам, вот эта забота о Кришне придет сама собой. И суть этой посанам, суть посанам тадануграха, когда Кришна милостив ко мне, когда он проявляет ко мне свою милость, то тогда у меня нет никаких проблем, что бы ни случилось. Тогда Кришна сам приходит ко мне, Кришна сам заботится обо мне. И тогда все остальное, тогда в этом случае... Я смогу манвантарешу ишана катха. Тогда я смогу слушать о Кришне, рассказы о Кришне как нужно. И тогда я буду в экстазе в полном. До тех пор, пока я думаю, что все тут зависит от меня. Что все зависит от того, как я бизнесом занимаюсь. Так? Как я о своем благосостоянии забочусь. То ничего не будет, ни о каком посанам не будет. Кришна на самом деле отвечает нам взаимностью. Если мы думаем, что все зависит от меня, и что что от того, как я буду потеть тут и заниматься своим бизнесом, как мне рассказали, что некоторые преданные говорят, все это сказки, там, я не знаю, надоела нищета, надоело жить тут в этом храме, я лучше бизнесом займусь, и буду приходить в храм и жертвовать на майяпурский проект. На самом деле очень смешно. Когда преданный начинает заниматься бизнесом, в большинстве случаев это очень смешно. Во-первых, он никогда потом не жертвует на майяпурский проект. Даже если у него что-то получается. А во-вторых,
Во-вторых, на самом деле это иллюзия. Это не обязанность преданного. Обязанность преданного не заниматься бизнесом. Не заниматься этим. Преданный, обязанность преданного. Если он понял это, если он понял, что он зависит от Бога, и что есть Бог, и что Бог обеспечивает всем, то обязанность преданного просто служить Богу. Просто целиком положиться на Бога, и Бог никогда не забудет о нас. Он всегда проявит свою милость, он всегда сделает все, что необходимо. Не нужно пытаться заниматься каким-то бизнесом. Нужно просто служить Богу и просто все время быть благодарным Богу. И Бог может совершать чудеса. Он будет приносить все, что угодно, на золотом подносе. Как есть замечательная история про одного преданного Господа Джаганатхи. Его звали Банду Маханти. На самом деле его звали просто Маханти. Но в какой-то момент его стали звать Банду Маханти, потому что Банду значит друг. Этот преданный был жутко нищим, страшно нищим. Ну, просто нищей его не было нигде. Вот и жил он где-то за 30 километров от Пури. Но он знал о Господе Джаганатхи, каждый день он думал о Господе Джаганатхи, он пел песни о Господе Джаганатхи, и он ничего другого не делал абсолютно. Жена у него была жуткая, сварливая и к тому же материалистка. Она все время его ругала: почему ты не работаешь, у всех жен мужья как мужья, они работают, они ходят, они зарплату получают, у меня какой-то бездельник, целый день песни поет, ничего не делает. Вот. И она пилила его. У них там еще дети появились. В общем, жуткая ситуация. А он ходил все время счастливый такой, песни пел: «Джай Джаганат, Джай Джаганат». В конце концов она стала говорить: «Кто такой этот Джаганат? Что ты все время Джаганат, Джаганат?» Он говорит: «Это мой друг. Он очень богатый. Очень богатый. Такой богатый. Он живет во дворце, и каждый день у него ему не меняют много нарядов, и он одет в золото и в серебро, и он ест золото». Она говорит: «Что же это за друг такой вообще? Что же это за друг такой? Ты все время Джай Джаганат поешь, а он, когда этот Джаганат тебе что-нибудь даст вообще? Если он такой богатый, пусть он тебе что-нибудь пришлет». Она говорит: «Ну что ты, он далеко живет, ему не до того, но он заботится обо мне. Вот он, я чувствую все время, и я его очень люблю». В конце концов, в какой-то год разразилась засуха. В сезон дождей не выпало ни одного дождя. И раньше он ходил там иногда, милостыни просил, ему что-то давали. Вот. Но в этот год все стали бедными. У всех не было вообще ничего. И их дети стали выть от голода. Жена стала ворчать, визжать от голода. И сказала, что все. Все, я собираю свои вещи, иду к твоему другу. Если ты не хочешь идти к своему другу, я пойду к твоему другу. Хватит. Он говорит: «Ну ладно, хорошо, пойдем к моему другу все вместе». Они собрали свои скудные пожитки, пошли к другу, стали милостыню просить. Ну что-то им там перепадало. Пришли в конце концов, они в Джаганатхапуре. Она говорит: «Ну где он? Где он тут, этот друг?» Они пришли уже к вечеру, подошли к храму Джаганатха. Он не стал ее расстраивать сразу. Я говорю: Завтра мы к нему пойдем, сейчас вот переночуем тут, вот у него большой, богатый дом, красивый. Вот, мы пойдем к нему вместе, и наверняка что-нибудь он нам даст. Вот, и они, ночевать им было негде, они, соответственно, пришли к храму Джаганатха, и с южной стороны, там, где коровы кормятся, у храма Джаганатха, около кухни, там с кухни сливают воду из-под риса, рисовый отвар, и коровы пьют эту воду. Вот, и, значит, там дети, они уже пухнуть от голода стали. Они стали, значит, просить поесть что-то. Мать их напоила этой водой, которую там сливают, которая по каналу текут. И эти дети, они немножечко успокоились и заснули. Вот, и этот самый Банду Маханти тоже заснул на голодный желудок. У него там урчало что-то, но он заснул. Он был счастлив все равно, что он пришел сюда, в обитель Господа Джаганатхи. А эта жена, она все ворочалась сбоку на бок, никак не могла заснуть. И вдруг, откуда ни возьмись, уже были сумерки, уже наступила темнота, вдруг откуда ни возьмись, она увидела юношу, смуглого юношу, который шел и кричал: «Банду Маханти, эй, где тут Банду Маханти? Мне нужен Банду Маханти». Вот она закричала: «Эй, Банду Маханти тут, вот он спит, дурак мой». Этот юноша говорит: «Что тебе нужно?» Он говорит, о, вот мой господин, он послал меня, он услышал, что его друг пришел к нему, и что друг пришел к нему, он послал меня со всякой снедью, у него на голове был огромный поднос, он снял этот поднос был золотым. Снял этот золотой поднос, он протянул, и она говорит, вай-вай-вай-вай-вай. И этот юноша оставил этот поднос и убежал. И не было его. Она разбудила своих детей, они, значит, там стали подметать этот поднос, разбудила. И говорит, давай, говорит, друг твой послал, друг. Он говорит, какой друг? Да друг, говорит, твой друг, к которому мы пришли, мы, говорит, шли 30 километров, пришли сюда, все в порядке, он послал юношу, слугу своего, смуглого, черного такого, красивого, с золотым подносом, сам пришел сюда, принес, вот, на золоте, сейчас давай, этот Банду Маханти, он упал на землю, он стал кататься по полу, он стал говорить, глупая женщина, почему ты раньше меня не разбудила? Где он? Где он? Она говорит, что вообще, дурак, что ли? Ешь. Какой тут есть? Ты не понимаешь. Сам Джаганнат приходил к тебе, и он это самое, он захватил этот поднос, он стал смотреть на него, он стал вообще кататься по земле, плакать. Вот, в конце концов, он прижал к себе к груди поднос, и так вот целую ночь он простоял с этим подносом, пролежал с этим подносом. Утро настало, а тем временем жрецы пришли к Джаганнатху, чтобы предлагать ему, и стали искать этот золотой поднос, и нет золотого подноса. Вот, и тотчас же донесли об этом царю, царь разослал полицию, и в конце концов рядом с храмом нашли этот золотой поднос. Сидит этот Банду Маханти, о, ах, их, Джай Джаганнат с золотым подносом. Вот, ну его, естественно, схватили под белые ручки, принесли к царю и сказали, ты украл этот поднос. Он пришел ко мне, я спал ночью. И посадили его в тюрьму. Царь посадил его в тюрьму, поднос отнесли Джаганнатху. Когда на следующую ночь царь заснул, Джаганнат пришел к нему во сне и стал орать на него. Стал топать на него ногами и кричать. Он сказал, друг мой пришел ко мне. Что, я не могу угостить своего друга? Я у тебя разрешение должен спрашивать, что ли? Может быть, ты меня в тюрьму посадишь за это? Я сам ему принес этот поднос. Иди сейчас же извинись перед ним. Несчастный царь, он вскочил вообще, стал быстро омылся, побежал в тюрьму, упал на колени. Вот он вывел его и сказал, все, теперь, отныне, с этого дня, ты будешь у нас отвечать за Food for Life программ в этом храме. Теперь весь просад, который остается, ты будешь раздавать всем преданным. Все преданные, которые сюда приходят, весь просад твой, раздавай ему, ты будешь отвечать за то, что нужно. Вот отныне весь просад, который есть, он твой. И с тех пор Банду Маханти, он на самом деле был шудрой. Он был даже не браманом. С тех пор потомки Банду Маханти, они отвечают за раздачу, за бесплатную раздачу этого просада в храме Джаганнатха. И более того, потомки его семьи, они первое предложение, которое делают не браманы в храме, а потомки этого Банду Маханти. Они первые, они готовят ему сладкий рис, сваренный в молоке. Они на этом самом золотом подносе несут это Господу Джаганнатхе и говорят, Господь Джаганнатха, пожалуйста, скушай этот рис. И жена его, она стала очень счастливой и сказала, действительно, хороший у тебя друг. Вот, но суть в том, этому Банду Маханти ему не нужно было ничего. Ему нужен был не рис, ему нужна была не еда. Но когда Кришна пришел к нему, то любовь, которая уже была в его сердце, она еще больше увеличилась. На самом деле, когда Кришна дает нам посанам, когда Кришна заботится о нас, он делает это для того, чтобы мы поняли свою зависимость от него, и чтобы любовь и благодарность к нему еще больше и больше усилилась. Если мы будем делать это, если мы просто будем служить Кришне, просто будем проповедовать его славу всем, Будда Бхава Саманвита, и ты, Матва Баджанти Мам. Если мы просто всем будем говорить, что все здесь исходит от Кришны, что Кришна обо всех позаботится, и что не нужно ничего делать, нужно только прославлять его. Если все будут прославлять его, никто ничего не будет делать, так здорово будет. Земля сама будет приносить, все будет хорошо. Пошанам, на самом деле пошанам это механизм, который уже вложен в этот мир. Он уже есть в этом мире. Если мы просто прославляем Бога. В этом основная обязанность живого существа, обязанность преданного. Это дарма преданного. Когда преданный начинает заниматься бизнесом, если он не вальси по своей природе, если какой-нибудь просто обычный преданный, который в большей части с плохой кармой к тому же, пытается заниматься, делать жалкие потуги, чтобы заниматься бизнесом, ничего хорошего из этого не получается. Это не его дхарма. Наша дхарма просто проповедовать о Кришне, просто проповедовать его славу, просто всем говорить, что мы просто должны предаться Кришне, и ничего. И если мы будем эту свою дхарму выполнять, то Кришна может, Шива не может судьбу человека изменить, но Кришна может изменить судьбу человека, никаких проблем. Кармани, как это? Кармани, тубакти баджан. Кармани нирдахати. Кинту тубакти баджан, чабакти баджан, что когда человек поклоняется, бакти баджан, когда человек поклоняется Кришне с любовью, то тогда вся карма его сжигается. И Кришна сам приходит к нам с золотым подносом и говорит, на тебе, пожалуйста. Это на самом деле реальное решение всех экономических проблем. Все остальные способы решить экономические проблемы, это искусственные способы. Мы должны раз и навсегда решить все экономические проблемы, просто предавшись Кришне и прославляя его на каждом шагу. И тогда все будет хорошо. Хари Кришна. Может быть, есть вопросы какие-то? Так. Кармани нирдахати тубакти баджан. Что все, в Брахма-самхите говорится, что все от Индры до Индры-гопы подчиняются своей карме. Но как только человек приступает к бхакти, бхакти баджана, то тогда судьба сразу же его меняется. В той степени, в какой он отдает себя этому баджану. В той степени, в какой он по-прежнему ощущает себя, что от меня все зависит. В той степени, до какой он считает «картахам эти маньяте», что я тут все делаю, и что все зависит от моего труда. В этой степени, соответственно, карма сохраняется. Но в той степени, в какой он понимает, что обо всем заботится Кришна, его карма уничтожается пропорционально этому. Так что по отношению к преданному, да, у преданного карма уничтожается. В зависимости... Но это не значит, что у всех преданных она одинаково уничтожила, что все там посидели перед жертвенным огнем, бросили там горстку риса и все. Нет, на самом деле карма уничтожается в зависимости от степени нашей преданности, от того, от пропорции нашей преданности, от того, насколько мы действительно отдали себя, поручили себя Кришне, вручили себя на его волю. Он в долгу перед Господом в том смысле, что он всегда ощущает себя зависимым от Господа. Он знает, что Кришна все ему дает. Он знает, что Кришна он за все. Он чувствует, что Кришна все мне дал. Я всем обязан Кришне. В этом, собственно, суть. Кришна постоянно спасает. Кришна дает мне столько милости вообще, что я... до сих пор еще живу, что я до сих пор еще не ослеп, что я до сих пор... Он просто постоянно ощущает свою зависимость от Кришны и знает, что Кришна для него все. Поэтому Кришна называет Прананадха, тот, кто является господином моей жизни, моей судьбы. Прана моя, жизнь моя зависит от Кришны. Потом как-нибудь. Очень много всего происходит, когда гоняешь ладу ест. Когда гонец ладу ест, то тогда все, кто поклоняется Ганесу, все становятся очень богатыми, все поклонники Ганесу. Он съедает эту ладу, когда ему предлагают, он сразу же. Точно так же, когда как Кришна, когда съел этот кусочек овощей, который ему предложила, и почувствовал сытый, точно так же. Все эти толстые браманы, ученики Дурвасы, мы тоже почувствовали себя сытыми. Суть в том, как раз, вот я говорил, что в этих 10 темах Шримад-Бхагаватам полностью изложена как бы судьба человека, что атра-сарга-висарга – это творение, вторичное творение, то есть появление человека на свет, можно сказать так, потом вторичное творение, когда он творит мир вокруг себя, в котором он живет. Там как бы можно проследить два аспекта у каждой из этих тем. Кармический аспект и аспект преданности, как тот и другой человек воспринимает это. Так? И суть в том, утая, говорится дальше, Шукадева Госвами говорит, утая карма васана, утая или импульс к деятельности, который также описывается в Шримад-Бхагаватам, это в случае кармического человека импульс кармической деятельности, карма васана, когда он хочет сделать что-то ради самого себя, когда он движим этим пониманием, желанием того, что я творю здесь, все зависит от меня, карма васана, поэтому он действует. Он действует очень активно, именно потому что и он действует активно только до тех пор, пока он чувствует, что что-то зависит от него, что все зависит от него. И Кришна создал эту иллюзию таким образом, чтобы он всегда мог находиться в этой иллюзии, всегда мог чувствовать, что что-то зависит от него. Как только, например, мы понимаем, что ничего от нас не зависит, да, как только обычный человек понимает, что от него ничего не зависит, у него сразу опускаются руки. Ну, это безнадежная совершенно ситуация. Да? Но до тех пор, пока он думает, что тут все зависит от меня, он действует. И чем в большей степени он уверен в этом, тем более активно он действует. Так? Теперь преданный тоже действует. Но в случае преданного, это утая, импульс деятельности полностью меняется. Преданный тоже действует и очень активно действует. Но импульсом к деятельности для преданного являются любовь к Кришне и благодарность к Кришне. Его желание вернуться к Кришне, желание освободиться из этого мира. Вот. И в этом, это, так сказать, дискриминирующий фактор. Это то, где проходит вот эта вот граница между преданным и непреданным. Некоторые преданные, которые как бы чуть-чуть осознали это, они становятся апатичными или бездельниками. Так, это неправильный вывод. Правильный вывод заключается в том, что теперь мой импульс вместо корыстной деятельности, импульс к деятельности мой должен быть, я должен быть мотивирован и очень сильный, еще сильнее, чем обычный кармический человек, любовью к Богу. Я начинаю как сумасшедший, соответственно, служить Богу и поклоняться Богу, мотивируясь именно этим, исполняя миссию Бога. То есть разница как раз именно вот в этом протекает. Чем я руководствуюсь, что заставляет меня действовать в этом мире? Он понимает, что это не он действует, но тем не менее он понимает, что это лила Кришны. Он понимает, что на самом деле все, что со мной происходит, это лила Кришны. Он отдает себе в этом отчет. Но так как он предался полностью Кришне, Кришна может использовать его как совершенный инструмент своей лили. До тех пор, пока я не предался, я плохой игрок. Но если я полностью предался его, то Кришна действует, как например, Махараджа Парикшит. Махараджа Парикшит более обузданного человека, который более владел своими чувствами, своими страстями, найти было трудно. Когда Махараджа Парикшит услышал о проклятии этом, он сразу же, абсолютно, у него не было никакой привязанности, он оставил свой дворец, свою жену, своих детей, все остальное. Он облачился в набедренную повязку, он сел и стал слушать Шримад-Бхагаватам. У него не было, он абсолютно, все страсти его были подчинены. Тем не менее, когда он увидел там этого самого Шамика Муни, и Шамика Муни не встал ему навстречу, он взял, разгневался, так? Казалось бы, это противоречие. Чего это вдруг он разгневался? Такой самообузданный царь вдруг разгневался и какую-то дохлую змею ему на шею нацепил. Почему? Потому что на самом деле это была Кришна Лила. И он был совершенным инструментом в руках Кришны. Он разгневался, он даже не сам разгневался. Кришна сделал так, что он разгневался. Кришна заставил его это сделать. И когда мы действительно предаемся Кришне, то можно видеть, как Кришна начинает действовать через нас, как энергия Кришны идет через нас, как Кришна начинает пользоваться нами. Как мы становимся действительно инструментом в руках Кришны. И это самое большое наслаждение. Чувствовать, как Кришна присутствует в твоей жизни, как Он действует через тебя. Чувствовать, что Кришна заботится о тебе, и что Кришна есть. Как есть другая там такая история про Господа Джаганнатху, про одну царицу раджастанскую, царевну Вишнуприю. А ну ладно, как-нибудь в следующий раз. Есть. Есть много разных писаний. В земных писаниях много говорится о Земле. В писаниях, связанных с другими планетами, будет много говориться о других планетах. Говорится, что Шриман Бхагаватам, который читают на райских планетах, он состоит из 1 000 000 стихов. Так? И там говорится о всех остальных планетах. Нам, дай Бог, эти 18 тысяч стихов понять. В чем тут смысл? Окей. Шрила Прабхупада ки джай, Шриман Бхагаватам ки джай.